Рамадан, 2009 год, 12 день. Страницы на Рамадан. Один аят, один хадис. Я ищу защиты у Аллаха от сатаны. Тот, кто раскаялся перед Аллахом и совершил доброе дело, воистину он раскаялся искренне. Рабы милостивого – это те, которые не лжесвидетельствуют и которые, когда проходят мимо суетного, минуют его с достоинством. Те, которые, когда их наставляют знамениями Господа, не падают наземь слепыми и глухими к этим знамениям. Сура Аль-Фуркан, 25-я сура, 71 по 73 аяты. Благая весть тому, кто не болтает попусту и расходует большую часть своего имущества на пути Аллаха, без зар. Доказательство имана. Паук прыгун. Пауки, как известно, плетут сети и ждут, пока в нее не попадет насекомое, тогда как паук-прыгун, напротив, предпочитает нападать на добычу сам. Чтобы настигнуть свою жертву, он совершает мастерский прыжок. В прыжке паук способен поймать муху, летящую в полуметре от него. Насекомое выполняет этот удивительный прыжок своими 8 ногами, работающими по принципу гидравлического давления, и молниеносно настигнув добычу, вонзает в нее свои сильные челюсти. Все это обычно происходит в замысловатой среде между растениями. Для успешного прыжка паук должен вычислить соответствующий угол с учетом скорости и направления полета его добычи. И что самое интересное, то, как он остается живым после захвата своей добычи. Насекомое может прыгнуть, потому что в прыжке за добычей оно бросается в воздух и, упав с высоты обычно с макушки дерева, может разбиться о землю. Однако паук не сталкивается с подобным исходом, так как нить, которую он выделяет и прикрепляет к ветке прямо перед прыжком, избавляет его от падения и удерживает в воздухе. Эта нить настолько прочна, что может выдержать вес и паука, и его добычи. Другой интересной особенностью этого паука является вводимый им в тело жертвы яд, который сжигает ткани добычи, так как пища паука – не что иное, как эти растворенные ткани. Несомненно, что подобные особенности этого насекомого вовсе не подарок случайности, ибо необходимо, чтобы паук одновременно получил навыки прыжка и умение выработки нити, предохраняющие его от падения. Если бы паук не мог прыгать, то он погиб бы от голода. Если бы он не мог делать нити, и эта нить была бы непрочной, то он разбился бы о землю. Существо должно иметь и пригодное для прыжка строение тела и систему выделения нити, выдерживающей вес насекомого и его добычи. Более того, паук – это не только механизм, который прыгает и вырабатывает нить, это целостный живой организм, и он должен существовать с одновременным и полноценным наличием всех его особенностей. Развитие ни одной из этих особенностей не может быть отсрочено. Можете ли вы представить себе, например, паука с недоразвитой пищеварительной системой? Техника камуфляжа. Если у вас спросят о том, что вы видите на вышеприведенной фотографии, то вы невольно ответите «несколько муравьев на листе и под ним». Однако то, что вы видите под листом, это паук-прыгун, охотящийся на живых муравьев из засады. Особи этой разновидности паука-прыгуна настолько похожи на муравьев, что последние принимают их за свои. Единственное различие между муравьем и пауком – это число ног. Паук имеет 8 ног, тогда как у муравья их 6. Чтобы преодолеть это препятствие, которое может его легко выдать, паук-прыгун вытягивает вперед и поднимает свои передние конечности. Таким образом, эти ноги становятся в точности похожими на антенны муравьев. И все же камуфляж насекомого состоит не только из этого. Существу также необходимо и орнамент глаз, который заставил бы походить его на муравья, так как его собственные глаза не такие большие и не в виде черного пятна, как это наблюдается у муравьев. Но одна особенность в его творении разрешает эту проблему. По обеим сторонам головы у паука имеется 2 больших черных пятна, в точности напоминающие глаза муравья. Обратите внимание на голову, находящуюся под листом паука, которая приведена на иллюстрации выше. Новые открытия феноменов Корана. Конец существования Вселенной и большой хлопок. Big Crunch. Как мы уже говорили в предыдущей главе, сотворение Вселенной началось с Большого Взрыва. И начиная с момента взрыва, Вселенная претерпела непрерывное расширение. Ученые сообщают также, что когда масса расширяющейся Вселенной достигнет определенной максимально установленной для нее величины, то под воздействием силы притяжения расширение Вселенной прекратится и начнется обратный процесс. Вселенная начнет сжиматься, сокращаться внутрь себя. Процесс сжатия продолжается до того момента, пока под воздействием все нарастающей температуры и давления Вселенная не сократится до максимальной сверхконцентрации объема и плотности и окончательно сожмется, прекратит свое существование, исчезнув в небытие, так же, как и возникло из нее. Подсчитано, что процесс сжатия и прекращения существования Вселенной будет сопровождаться звуком колоссальной мощности, именуемым ученым как «большой хлопок», или иначе «big crunch». Исчезновение же Вселенной внутри себя будет означать и прекращение существования всех форм жизни, существующих на Земле. Профессора физики Стэнфордского университета Рената Каллош и Андрей Линде приводят такой комментарий, потрясающий процесс сжатия Вселенной. Участь Вселенной беспрерывно движется к моменту начала ее сжатия и последующего исчезновения. Все, что мы видим вокруг, все бескрайние просторы колоссальной Вселенной, со временем сожмутся до размеров одного протона, который будет словно черная дыра. Мы нашли, пожалуй, самое яркое объяснение сути черной энергии. Черная энергия постепенно становится отрицательной, все более сгущаясь, начнет воздействовать на все законы равновесия во Вселенной и будет затягивать ее в себя, а потом и вовсе сокрушится внутрь себя. Физики знают, что черная энергия преобразуется в отрицательную энергию, и Вселенная в недалеком будущем начнет сжиматься. Однако сегодня мы видим, что мы еще не в начале этого процесса, но, скорее всего, можно предположить, что сейчас мы в центре циркуляции жизни в нашей Вселенной. В Коране также содержится указание на эту научную гипотезу, которая в результате расчетов пришли в физике. «Я ищу защиту у Аллаха от сатаны. В тот день, когда свернем мы небо, как сворачивают свитки книги, мы вновь вернем ее в то же положение, что было, когда произвели мы ее начальное творение. Это обет от нас, поистине мы воплотим его». Сура Пророки, 21 сура, 104 аят. В другом аяте состояние Вселенной описывается так. «Они не воззвали Аллаху должной хвалы, но в судный день вся земля станет горстью в его деснице и свернет десницу его свиток небес. Пречист он и превыше того, что предают в равные ему». Сура Толпы, 39 сура, 67 аят. Согласно теории большого хлопка, сжатие Вселенной на начальном этапе будет медленным и едва ли констатируемым процессом. Но затем интенсивность сжатия будет возрастать, стремительно набирая скорость. В результате этого Вселенная превратится в точку бесконечного малого размера с беспредельной по плотности концентрации материи и температуры. Расчеты физиков, высказываемые о гипотезе большого хлопка, причем сделанные людьми очень далекими от знания Корана, имеют очень большое сходство с тем, что описано в Коране Всевышним Творцом. Однако истина известна лишь Аллаху. Наставление из Корана. Специфическая логика сатаны. Первопричину неповиновения Иблиса Аллаху и отказа подчинения его повелению Всевышний сообщил нам в Коране. «Я ищу защиту Аллаха от сатаны». Господь сказал: «Что же тебе мешало склониться ниц, когда я повелел тебе это?» Иблис сказал: «Я лучше его, ведь ты сотворил меня из огня, а его из ничтожной глины». Аллах сказал: «Низвергнись же оттуда. Тебе не должно величаться там. Изыди вон, отныне ты из презренных». Сура Аль-Араф, 7 сура, 12 аят. Иблис отказался склониться перед человеком, которому он считал себя высшим творением. Однако аргументы, на которые он опирался, абсурдны. Иблис утверждает, что он был создан из огня, в то время как человек из глины, подразумевая, что природа огня выше природы глины. Другими словами, причина его непокорства Аллаху и высокомерия базируется на физическом различии состава двух субстанций, надуманном превосходстве одной над другой. Но ведь сотворенный из глины или из огня человек или иблис равно сотворены Аллахом. В высшей степени нелепо и недостойно по отношению к своему Творцу восставать против его воли, заявляя о некоем превосходстве своей природы над природой другого. Беспричинная ревность, зависть, которую Иблис испытывает к человеку, и ложное чувство собственного превосходства, основанное на простом физическом различии, подтолкнули его восстать против воли Аллаха. Гордыня и зависть затмили разум Иблиса. «Я ищу защиту Аллаха от сатаны». Иблис ответил: «Я есть не для того, чтобы кланяться ниц человеку, которого ты сотворил из сухой глины, придав ей форму». Сура Аль-Хиджр, 15 сура, 33 аят. С одной стороны, Иблис не отрицает того, что Аллах создал его. Напротив, он громогласно признает это. И причина его мятежа не в этом. Слова Иблиса: «Я лучше по своей природе, чем человек. Я создан из огня, а человек из грязи». Показывают, что непокорность Иблиса Аллаху лишена всякой здравой логики, и причиной его непокорности является ущербность разума Иблиса. «Ты вспомни, как мы ангелам сказали, склонись ниц перед Адамом». И те склонились перед ним, кроме Иблиса. «Буду я кланяться ниц тому, кого ты сотворил из глины», — сказал Иблис. Сура Аль-Исра, 17 сура, 61 аят. Последний аят ясно демонстрирует невежество и заблуждение Иблиса. Возвышение Аллахом пророка Адама, мир ему, вызвало в Иблисе чудовищную ревность и злобу, что привело к затмению разума и неповиновению воле Аллаха. Аллах сказал: «О Иблис, что помешало тебе ниц упасть перед тем, что сотворил я? Ты возгордился и счел себя из превознесенных?» И тот сказал: «Я лучше его, ведь ты сотворил меня из огня, его же из ничтожной глины». Сура Сад, 38 сура, 75 и 76 аяты. Сатанинская логика, приведшая Иблиса к отказу поклонения пророку Адаму, мир ему, свойственна и людям, и является очень распространенной чертой характера среди тех, кто отказывается принять слово Аллаха и его пророков. Другими словами, среди безбожников и лицемеров. Они считают, что превосходство может быть основано на политической и материальной власти. Истина сотворения в ископаемых останках. Юрский период 206-144 миллиона лет. Юрский геологический период – средний период Мезозоя. Впервые отложения данного периода были описаны в Юре – горы в Ницарии и Аранце. Отсюда и произошло название периода. Отложения того времени довольно разнообразны – известняки, обломочные породы, сланцы, магматические породы, глины, пески – конгломераты, сформировавшиеся в разнообразнейших условиях. В Юре огромные территории покрылись пышной растительностью, прежде всего разнообразными лесами. Они в основном состояли из папоротников и голосемейных. По сравнению с Триасом, сильно изменилось население морского дна. Двустворчатые моллюски заполняли все жизненные ниши морского дна. В конце юрского периода вымирают некоторые виды аммонитов, морских губчатых, мидиевых и устричных. В юрский период на Земле обитают мелкие, покрытые шерстью теплокровные животные, млекопитающие. Разнообразные виды динозавров были широко распространены в древних лесах, озерах и болотах. На Земле и сейчас существует множество видов живых существ, которые обитают на Земле с юрского периода. И за этот колоссальный период времени не произошло ни одного так называемого эволюционного изменения. Мы не найдем ни одного различия между древнейшими их особями и современными представителями вида. Например, самый древний окаменелый останок крокодила датируется возрастом 200 миллионов лет, или ящерицы Туатара, древнейшие из которых датируются периодом более 200 миллионов лет. Среди морских окаменелостей юрского периода найдены множественные окаменелости креветок. Примечательно, что и сегодня креветки обладают в точности теми же совершенными системами и комплексным строением, что и сотни миллионов лет назад без единого изменения. Окаменелая пресмыкающаяся Туатара возрастом 200 миллионов лет и современная особь Туатары. Новые сведения о последнем времени и Махти, мир ему. Желто-белые флаги Махти, алейхи салям, на которых будет написано имя Аллаха, распространяться по всему миру. Флаги Махти, алейхи салям, желтые и белые, на них начертаны линии, на них написано имя Аллаха. Все, что находится под этим флагом, непобедимо. В период последнего времени благословенным Махти, алейхи салям, будет узнан по желто-белым флагам, согласно сведениям и вышеприведенным хадисе. Кроме того, на флагах будут находиться линии и написано имя Аллаха. Эти описания в хадисе указывают на книги Махти, алейхи салям, оповещающие людей о существовании Аллаха и морали ислама. Белые страницы книг будут украшены позолоченными орнаментами, рамками и красочными рисунками. Страницы будут полны именем Аллаха. Также в хадисе говорится о том, что все, что происходит под этим флагом, непобедимо, что указывает на то, что книги Махти, алейхи салям, будут обладать сильным воздействием в любой точке мира, и благодаря этому воздействию во всем мире наступит господство морали ислама. Мы выбрали для вас «Последнее время» и «Ближний Восток». Ближний Восток – это колыбель духовной истории человечества, родина всех пророков, земля, на которой были ниспосланы все три Господних Писания, где зародились три авраамические религии, где каждая пять земли хранит память о подвигах верующих, где находятся святыни ислама, христианства и иудаизма, стала подлинно священной, благословенной Богом землей. Хадисы пророка, изреченные за 14 веков до сегодняшнего дня, раскрывающие перед нами многие знамения последнего времени и высказывания алимов ислама о событиях, которые будут тогда происходить, сходятся в одной точке, и эта точка – Ближний Восток. Дополнительная информация на сайте www.harunyahya.ru.